Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, штатный миссионер-катехизатор в Доме трудолюбия Ной и в Троицком соборе города Щелково Севак Миробян. Севак закончил православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, его образование – религиовед, и сегодня мы говорим об исламе.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Я вновь рад, что имею такую возможность пообщаться и поделиться своими мыслями. И, может быть, я как в это верю, надеюсь, что наш эфир будет способствовать большему пониманию вообще того, что происходит в мире вокруг нас. Вот. И, конечно же, пониманию для тех, кто верующий человек, для верующих людей, это будет очередной посыл. Лучше как-то глубже осознать свою веру и, осознавая ее, уметь как-то определять и видеть, и оценивать, и воспринимать для себя проявления религиозности и других людей, и наших ближних, наших сограждан.
Сейчас нередко православные люди или по рождению, или действительно не номинально православные, люди, этнически не связанные с исламом, переходят в эту веру. По вашим сведениям, насколько часто такие переходы и чем вы можете объяснить эту ситуацию?
В свое время я этими статистическими данными интересовался, читал и авторов, специалистов, богословов с нашей стороны и с исламской стороны мусульман. Тут нужно как-то подойти к этому довольно трезво. Дело в том, что количество именно трудно, конечно, зафиксировать, но хотя бы потому, что если мусульманин переходит в христианство, то это для него всегда связано с прямым риском для жизни. Если так называемый православный номинально или не очень номинально переходит в ислам, то это, как бы, можно сказать, чуть ли не как визитную карточку могут показывать, рассказывать и этим гордиться. Поэтому трудно сказать, но в целом, насколько я знаю, обладаю информацией, что количество переходов из ислама в христианство все-таки выше, чем из христианства в ислам. Но дело в том, что миссионеры, которые работают непосредственно, скажем так, в зоне соприкосновения, то есть в исламских республиках, районах, они сами, во-первых, очень рискуют, и мы видим почти каждогодные показательные казни, там где-нибудь в Иране казнят миссионера и его семью, или там обратившихся. Ну, человека трудно. Трудно вот этот момент определить. А переход, безусловно, есть, конечно, есть. И мы это можем наблюдать и в Европе, но мы можем это наблюдать в не меньшей степени и у нас, особенно когда были вот времена там нестабильности, 90-х, чеченские кампании, вот очень много было переходов. А в целом, если говорить о переходах не каких-то вот таких вот насильственных каких-то вот очень, а вот таких спокойных, осознанных, то обычно те, кто переходят в ислам, так называемые православные, это люди, как всегда, практически не церковные. А среди церковных людей, те, которые переходят в ислам, ну тут, ну что можно сказать? Во-первых, не берусь я оценивать, почему, это конкретные случаи. А мое впечатление, личное ощущение, что это происходит по одной простой причине. В чем суть христианства? Вот если так, в двух словах. Христианство – это религия, это даже не религия в строгом смысле слова. Что такое религия? Адепт исполняет правила своей религии и получает психологическое, духовное удовлетворение от того, что он одобряем высшими силами. Если он одобряем ими, то значит, он получит либо в этой жизни, либо в грядущей те блага, которые он хочет. Христианство принципиально вообще говорит не об этом. Что человек, что ты не что-то от Бога получаешь и какие-то блага, и ты вырабатываешь и зарабатываешь. Христианство – это встреча с живым Христом, Иисусом Христом. Бог такой, какой Иисус Христос. И вот, когда люди Иисуса Христа не встретили, они могли встретить православное богослужение, обряд, традицию, семейный уклад. Все эти замечательные вещи, они сами по себе очень хорошие, но они не делают человека христианином. Христианином человека делает встреча со Христом и желание, и решимость быть его учеником, следовать за Христом. Вот встреча и следование за Христом через исполнение его заповедей. А обряды и вся церковная, скажем, внешняя такая вот, внешние подпорки, они помогают человеку в следовании за Христом. То есть эти чины, обряды, богослужения и традиции служат человеку в его главном служении, служении Христу. Вот когда этого не происходит, и у человека есть какой-то запрос на какую-то вот, я не знаю, какую-то глубину, что ли, или же он интуитивно чувствует, но не может понять, что с ним происходит. Тогда, как говорил апостол Павел, он постоянно обличал там галатов и разных, что вы, говорит, увлекаемые всяким ветром учения. Почему? Потому что вы нестабильны. Иисус Христос, вы его либо не встретили, либо встретившись, не потрудились эту встречу актуализировать, эту встречу в себе углубить. Поэтому так и происходит часто, что если даже люди, которые ходят в храм, исполняют какие-то обряды, вдруг он принял ислам. Почему он принял? Значит, он там нашел что-то, что глубже и серьезнее отозвалось в его сердце, что он не нашел, увы, в той православной среде, где он жил. Я лично, опять-таки, субъективно со своей стороны могу сказать, что закономерность такая. Если человек не встречает живого Христа, он всегда будет искать что-то такое, вот, чтобы его оживотворяло. И некоторые люди могут годами, десятилетиями ходить в храм, исполнять обряды. Я ни в коем случае не берусь судить, спасутся эти люди или нет. Но я точно могу каким-то более-менее точно могу ощутить в общении с человеком. Он Христа встретил, личная встреча вот эта вот с Богом произошла, со Христом живым. Или же он еще на пути, или же он еще не встретил, или же он доволен тем, что у него есть. У него есть обряды, у него есть даже таинства, которые дают ему ощущение, что все в порядке, все хорошо, ты спасен. А если не дают, то он как-то пытается это восполнить. Я так вижу эту картину.
Сивак, это очень важная тема, встреча со Христом. А как человеку встретить Христа?
Могу сказать о себе, как я его встретил. Я не скажу, что я его как-то осознанно искал, что вот я хочу там встретить какого-то там Бога. Нет. Я вот когда в прошлом эфире тоже говорил, и могу еще раз об этом сказать с радостью, что есть момент человеческий, ты ищешь смысл. Если человек ищет смысл жизни, если человек ищет любви, ищет смысла любви, свободы, красоты, не просто развлечений и удовольствий, если он трезвый человек, духовно, интуитивно трезвый, он понимает, что удовольствие – это одно. Если он это ищет, то он обязательно это найдет. И только Христос может дать тебе вот этот реальный смысл, живой, настоящий, не абстрактный. Это твой человеческий. А что касается со стороны Бога, как он избирает, в какой момент, каким способом, каким образом. Это вот тайна. Вот у меня это случилось при чтении Евангелия 5 главы Нагорной проповеди. Я читал и встретился со Христом. Это была живая, подлинная встреча, я ее ни с чем не перепутаю, я ее знаю и помню каждый день, как вчерашний. Вот эта встреча, она должна произойти у человека. Если эта встреча не происходит, то человек-то, по сути, вот, не хочу я никого обижать, но, по сути, он не может стать христианином. Он становится, скажем так, адептом православной некой традиции. Опять-таки, суммы неких религиозных, скажем так, нормативно-обрядовых, философско-интеллектуальных каких-то нормативов. Что ему ближе, он то и принимает, и этим питается. Но христианином он становится только тогда, когда он встречает Христа. Тогда он хочет слышать его слово, когда он исполняет его заповеди, и он может сказать, когда, может быть, не точно минуту и секунду, но когда и четко у него эта встреча произошла. Любой человек может это сказать, кто встретился с ним.
Несколько лет назад я прочитал интервью одного бывшего православного священника, который обратился в ислам. Он пишет о том, что нигде на страницах Библии он не встретил того, чтобы Христос сам о себе говорил, что он Бог. И это послужило для него поводом перестать быть христианином и стать мусульманином, потому что в исламе действительно Бог един, и у него нет сына, как написано в одной из сур. Этот человек показался мне ищущим, действительно ищущим человеком, который, анализируя Библию и закончив семинарский курс несколько лет, так и не смог прийти к той мысли, что действительно Христос является Богом. Я слышал, что для мусульман троичный догмат – это один из самых больших камней преткновения в их диалоге с христианством.
Да, действительно, это правда. В каком-то смысле нужно отдать должное мусульманам, ну, в тем, что они действительно приверженцы именно строгого монотеизма. Но, понимаете, надо разбираться и, как говорится, мухи от котлет отличать. Разделять эти вещи. Сейчас я по памяти не приведу какую суру, но точно в хадисе Аль-Бухари, один из авторитетных сборников хадисов, напомню, хадисы – это короткие рассказы о поступках и делах Мухаммеда, которые являются для мусульман своего рода таким ориентиром. И вот в одном из таких хадисов Аль-Бухари говорится о том, что Мухаммед ругает христиан за то, что они взяли Аллаху в сотоварищи Иисуса и его мать. Это есть точно в Коране, я не помню, в какой суре, по-моему, второй суре, может, вторая сура самая пространная, и там очень много говорится о христианах. И что интересно, дело в том, что понимание Троицы у Мухаммеда, по свидетельствам и Корана, и историков, оно было очень такое, знаете, вопрос, с кем он общался. А Мухаммед общался, он был очень общительным, одаренным человеком, талантливым, и... Он общался в основном с, скажем так, с изгнанниками, сектантами и еретиками. Это были гностики, там было много манихеев в Аравийском полуострове. Были, конечно, также и несториане, и ариане. То есть, понимаете, да, вот ситуация, там Вселенские соборы практически все прошли, христологические, тринитарные догматы были выработаны, и всех несогласных, что с ними делать? Высылали за пределы империи. Кого куда-нибудь в дремучую Британию вышлют, но в основном зачем в Британию идти? Там холодно, можно в Аравию. И все практически, вот если почитаете историков, вот, арабистов, там, они говорят, что да, там Аравийский полуостров, это было просто такое собрание пестрых религиозных групп, что Мухаммед, общаясь с ними, мог иметь самые, скажем так, экстравагантные представления о христианских догматах. И сам Коран об этом выдает, что христианство никогда не учило, что Троица – это Иисус Христос, его мать и Бог Отец. В этом плане, если мусульманин хочет подчеркнуть для себя знания о христианских догматах, исходя из Корана и Сунны, предания мусульманского, у него будут представления очень искаженные. Так что вот в этом плане, да, конечно, если человек думает, что христианская Троица – это вот это самое и есть, о чем здесь говорить? А что касается человека, который священнослужителя бывшего, ну, если он человек ищущий, ну, я ни одного камня в его сторону не брошу. Пусть ищет. Господь сам сказал, ищите, найдете. Но что касается заявления о том, что Библию он нигде не нашел, ну, мне это кажется странным. Я не скажу, что я знаток Библии. Я не библеист по специальности, я религиовед. Но Библию я люблю, и я вам могу прям сходу сказать цитаты, где Христос говорит об этом. «Я и Отец одно, вначале было Слово, Слово было у Бога». И сам контекст. Почему иудеи хотят побить Иисуса камнями? Он говорит, много добрых дел я сделал вам от Отца моего. За какое хотите меня побить камнями? Ему отвечают, не за добрые дела, а за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. А что? Каким образом он делал себя Богом? Понимаете, у нас сейчас в секулярном мире очень трудно это представить. Тут даже двоюродный брат – это уже не родственник практически. А тут отец и сын. Кто такой отец и сын? То есть сын – это равнозначен, равночестен отцу. И когда Иисус заявляет о себе, что «Отец мой да ныне делает, творит дела, А какие дела? Он воскресил мертвого. И я делаю. Что значит? То есть я действую полномочно и равночестно со своим отцом. То есть я делаю себя Богом. Народ тогда понимал, понимаете? И они вот взяли камни, чтобы побить, потому что он прямо себя делал Богом. Ну и так далее. То есть Библию надо, конечно, смотреть вот как-то вот, я не знаю, как данный бывший, не знаю, уже собрат как-то вот, ну как он смотрел на это, этот священнослужитель. Мне кажется, это очень странно. Потому что надо более внимательно читать, мне кажется.
Ну, вы знаете, современным европейским людям чуждо вот эта вот восточная витиеватость. Мы хотим, чтобы нам вот в лоб сказали, чтобы где-то на страницах Евангелия было написано: «Иисус говорит, я Бог».
Один раз Иисус сказал, да, но он не сказал «я Бог», но помните, когда очередной раз он спорит с иудеями об Аврааме, кто семя Авраамова? Он говорит, что вот вы себя называете детьми Авраамова, по сути, вы не дети Авраамова. В общем, диалог идет, если не ошибаюсь, это то ли 5, то ли 7 глава от Иоанна, я не помню уже. И Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есим. Библеисты, филологи, он до сих пор как бы исследуют это слово, понятие «я есим». Я уже не помню, как звучит это на еврейском, на арамейском. Но вот это слово «я есим» может употреблять только Бог по отношению к самому себе. Не берусь эти филологические тонкости, я сейчас не вспомню. Но если поинтересуетесь, симфонии можете посмотреть, там, не знаю, открыть учебники специальные, они в доступе. Вот эта формула «я есим», прежде, нежели Авраам был «я есим», это равно тождественно, что сказать «я Бог». Это синонимичные слова. «Я Бог» или «я есим». Вот это место прямое есть в Библии.
Вы рассказали о том, как трудно мусульманину иметь точные представления о христианстве из Корана. Насколько мы ошибаемся, рассуждая об исламе? Есть ли какие-то заблуждения у христиан по отношению к мусульманам?
Заблуждения, конечно, они есть. Я не берусь комментировать заблуждения бытового обрядового характера. Скажем, допустим, в народном сознании есть ощущение, что женщина в исламе – это вообще просто абсолютно бесправное существо. Ну, конечно, если сравнить с христианством, права женщин в исламе, ну, поменьше на порядок. Но это отдельная, конечно, тема, но если так пару слов сказать, обладает серьезными тоже правами, даже просто так развестись с женой невозможно. Хотя в исламе развод, он предполагается, вот в одном из хадисов говорится, что развод, к примеру, это худшее из того, что позволил Аллах. Но если вы посмотрите Ветхий Завет, Моисей давал разводное письмо. Идентичная ситуация, идентичный подход. Вот заблуждение есть на этот счет, что женщина там совсем абсолютно бесправна. Народ очень часто думает, что, в принципе, вот ислам, особенно с событиями, которые сейчас происходят, да и всегда, что это вот религия практически 100% террористическая, и все мусульмане – это практически потенциальные террористы. Это тоже является большой, я скажу вам, натяжкой. Но правда тут есть, конечно, какая, что надо смотреть. О каком исламе идет речь? В исламе есть очень много течений. Приведу вам пример. Все слышали слово «шариат», да? Но, наверное, не всем хотели понять вообще, что, о чем идет речь. Шариат – это нормативно-правовая часть, скажем так, ислама. То есть ислам – это религия, во многом, я вам скажу, очень рационалистическая. И она стремится к такой вот рациональной ясности, чтобы все было вот, вот как вы сказали, как у, практически как у западных людей, чтобы было рационально растолковано. И вот для того, чтобы лучше растолковать Коран, лучше понять, как нам жить, вот появляется шариат, как такая вот огромная база нормативно-правовых актов, которые пытаются помочь мусульманину в реальной жизни осуществлять самые главные догматы ислама. И вот в шариате, шариат – это такая глобальная вещь. Но это можно сравнить как, вот есть одно дерево, у него очень много ответвлений, вот. И каждая ветвь приносит, в принципе, тот же самый там плод, к примеру, яблоню. Но в каждой ветви есть свой вкус, и даже цвет яблок отличается. Так вот, в шариате есть движение, так называемые правовые школы, масхабы. Масхабы – это правовые школы, которые могут быть. Ну, скажем, существует как минимум там 4 масхаба в суннитском направлении. Наши российские мусульмане, кроме некоторых там северокавказских народов, нагайцев, ингушей там, вот, и чеченцев частично, они придерживаются ханифитского масхаба, основатель Абу Ханифа. Он родился в городе Куфа, Ирак, в 767 году. И вот Абу Ханифа, что он сделал? Нужно было решать проблемы И в Коране не всегда находились ответы на какие-то реальные проблемы. И нужно было исходить из второго источника права мусульманского. Второй источник мусульманского права после Корана – это Сунна. Как раз сборник вот этих хадисов, этих рассказов о Мухаммеде, которые передаются по цепочке, вот, и потом они письменно фиксируются. И вот ханефитский мазхаб – очень толерантный мазхаб. И в ханефитских, скажем так, правовых школах, ну, она не предполагает вообще вот какой-то радикализации. Но есть другой мазхаб, допустим, ханбалитский мазхаб. Ахмад ибн Ханбал. Это тоже 7-8 век. А вот ханбалитский мазхаб, он является официальным мазхабом Саудовской Аравии. А как известно, Саудовская Аравия, официальная идеология, является ваххабизм. Так вот, Ахмад ибн Ханбал, он к чему призывал мусульман? Он был первым, кто сказал, давайте мы все, что сейчас знаем, в том числе и Коран, и все, давайте мы это стандартизируем раз, и мы должны провести унификацию, стандартизацию всего исламского вероучения. А как вы знаете, когда происходит любая унификация, стандартизация, в любой сфере всегда происходит что? Ужесточение. Гайки всегда подкручиваются. И вот Ханбал, по его личным даже качествам, это был человек очень такой пламенный, ревностный, принципиальный и нетерпимый. И вот именно сторонники ханбалийского мазхаба были первые, кто вообще организовывал масштабное гонение на христиан, на других инакомыслящих. Вот. И вот представителем ханбалийского мазхаба это является Саудовская Аравия. И когда мусульманин ханефит, представитель ханефитского мазхаба, ну, скажем так, если это образованный мусульманин, его так не обработаешь, ваххабитские какие-нибудь ряды, террористы. Но если это простой такой человек, который ходит там в пятницу в мечеть и читает там по возможности Коран, вот, и слушает имамов. Но если он послушает грамотного ханбалитского имама и съездит в Саудовскую Аравию, то очень велика вероятность, что он может кардинально из мирного мусульманина доброго и честного может превратиться тоже в честного, но уже не совсем доброго. Люди же не знают, что вот есть шариат и есть направление, есть мазхабы в шариате. И когда где-то какой-то мусульманин что-то такое сделает, там, себя взорвет, ну, это, конечно, психологически резонансом вызывает у нас ощущение, что, ну, вот, надо бояться их всех. Конечно, средства массовой информации, они имеют бесспорно колоссальное влияние на людей, но кто будет бегать и читать первоисточники, матчасть? Вот кто? У кого есть время, у кого есть желание? Поэтому действительно в этом надо разбираться. Вот. Но если хотя бы человек посвятит, ну, не знаю, ну, лекционных там 10-15 часов, ну, уделить время, послушает компетентных специалистов, признанных религиоведов и мусульманских, и христианских, ну, или там еще каких-то нейтральных, не, а просто религиоведов, профессионалов, вот, или почитает книгу, то он сможет как-то различать. Для массового сознания, то, конечно, ислам, он воспринимается как такая жуткая смесь не пойми чего, которая делает из людей просто каких-то безумцев, которые взрывают себя, ну и так далее. И плюс еще к этому подмешивается куча всякой политики, риторики. Читайте первоисточники, читайте компетентных в этой области богословов, профессионалов, историю изучайте. Случился что-то, надо понять, что этому предшествовало, какие были факторы, личность самого человека, какой у него вообще судьба была. Все эти вещи, если вы сведете воедино, будете их знать на хорошем уровне, у вас никогда не будет никаких стереотипов. Вы не будете мыслить такими общими категориями. Вы будете видеть принцип, вы будете видеть механизмы, вы будете видеть закономерности и сможете различать одно от другого. Поэтому я по своему опыту, вот сколько вот я писал дипломную работу по догматике ислама. И поверьте, я начинал писать работу вот, дипломную, довольно-таки, скажу вам, радикально настроенный против ислама как такового. К концу, к защите диплома, у меня этот от моего радикализма вообще ничего не осталось практически. Почему? Потому что я прочитал, я изучил. Исламская Аравия во время эпохи завоеваний, Исламская Аравия уже средние века уже, и потом уже поздние средневековые, ранние средневековые. Ислам развивался, трансформировался, и это очень интересно. Но при этом важно учесть одну вещь. Мы с вами мыслим рамками христианской культуры. Христианство формировало в человеке понятие и представление о том, что есть личность, есть свобода. Даже те так, пресловутые права свободы человека, это все христианские категории. А христианская категория, она все-таки отличается от ветхозаветной категории. Так вот, ислам – это детище ветхозаветной эпохи, и оно до сих пор во многом носит в себе, увы, именно ветхозаветные представления о человеке. А Ветхий Завет – это религия закона. И поэтому в религии закона неизбежна некая какая-то радикализация, суровость. Там полутонов не так много, их практически нет. Вот христианство призывает человека в личной ответственности, в личной совести, в своих личных отношениях с близким личным Богом во Христе оценивать те или иные конкретные жизненные ситуации. А в Ветхом Завете, в ветхозаветном сознании, вот в восточном семитическом сознании, в исламском таком сознании, там все регламентировано просто вот четкими заповедями. Что тебе делать, что не делать. И эти регламентации, они должны комментироваться кем? Они комментируются компетентными богословами исламскими. Так вот, если богословы вышли из ханифитской школы мазхаба, это будут богословы, которые будут учить, знаете, вот христиан резать не надо. Христиане – это люди Писания, и в Коране об этом сказано. А если выйдет богослов ханбалитский, он может сказать, что давайте разрушим все храмы на территории Саудовской Аравии, как вот недавно это заявлял главный имам Саудовской Аравии. И такие призывы мы часто слышим. Допустим, Юсуф Кардави, который духовный лидер братьев-мусульман, вот, они тоже представители ханбалитского, вот, радикального течения. Конечно, эти ребята, скажем так, будут призывать не к терпимости. И вот нужно понимать, а телевизор постоянно показывает нетерпимых мусульман, показывают только когда. Когда появился нетерпимый и взорвал кого-то. Тут сразу показывают, вот смотрите, есть терпимые. А чего ж вы до этого их не показываете? Почему богословы и проповедники вот этого нормального, терпимого, адекватного ислама, почему их так мало в эфире? Почему они так слабо представлены в интернете? А хорошо представлены одни ваххабиты, одни какие-то радикалы. Потому что у людей формируется такое представление, что ислам – это вот религия. Ну, вы откройте Ветхий Завет, почитайте книгу Судей, сколько крови там пролито. Ислам – это практически идентичен ветхозаветному религиозному архетипу. Люди мыслят точно так же, как в Ветхом Завете. А в Ветхом Завете, как понимаете, там шаг вправо, шаг влево. Надо идти прямым путем. Вариативности очень мало. Новый Завет предлагает вариативность в силу того, что Новый Завет – это не закон, это благодать. И человек либо делает усилия и живет в благодати, либо если он видит, что он не может жить в благодати, он сходит в сферу закона. И поэтому я этим также объясняю переходы так называемых христиан в ислам. Потому что христианство призывает к большей личной ответственности человека перед Богом в духе и совести. А человеку трудно жить в духе и совести, любому человеку, даже христианину, который уже живет в духе и совести. Я вам сам могу сказать, что мои попытки жить в духе и совести – это для меня большое напряжение. Но при этом, когда я начинаю жить только законом, я понимаю, что мое сердце скучает, моему сердцу не хватает. Вот. И тогда я делаю, молюсь и как бы становлюсь в режим благодати. Но я не постоянно нахожусь в режиме благодати, но это процесс. Живешь каждый день – это процесс. Так вот, люди, которые не хотят процесса благодатного возрастания, их устраивает закон, они им принимают ислам. И если они не образованы, они становятся игрушкой в руках вот этих радикальных спекулянтов.
В пору моего неофитства я тоже был очень увлечен законом, и однажды мой бывший духовник даже спросил у меня, почему ты такой законник, ты ведь молодой парень. Я подумал и сказал, вы знаете, батюшка, мне так проще. И он согласился, да, говорит, конечно, по закону жить проще, но ты имей в виду, что Христа распяли тоже по закону.
Вот, это как раз есть такой момент интересный, что закон, он, как говорил апостол Павел, заповедь свята и чиста, и закон праведен. Но у закона есть оборотная сторона. Закон не может учить человека свободе и любви. Закон, как говорит апостол Павел, это детоводитель, педагог, он приводит ко Христу. И вот здесь что важно – что когда человек живет уже по закону, он как бы себя дисциплинировал, и христианство говорит, что, с одной стороны, дисциплина у человека растет, внешне он становится более таким адекватным, исполнительным, ответственным таким. Это все замечательные качества, без них христианином ты никогда не будешь. Но любой человек доходит до какой-то черты, вот если он трезвость еще сохранил, он понимает, что вот еще один шаг, и я либо сорвусь, либо... Что самое сложное, человек это практически не замечает. Либо я начинаю мнить о себе. Начинает гипертрофированное самомнение и гордыня. И вот если посмотрите, допустим, на тех же руководителей исламских радикалов, это люди, с одной стороны, это настоящие рыцари, Ну, рыцари, может быть, темные в том смысле, что они готовы свою жизнь отдать за это. Но при этом, если еще внимательно посмотреть, практически у всех гипертрофированная гордыня. Вот к чему приводит закон без благодати.
То есть человек, вовремя не ставший христианином, автоматически становится фарисеем?
Не всегда. Человек может находиться в каком-то таком трезвом состоянии. Это все тайно, мы не можем все расписать. Но очень большая вероятность, опыт показывает, что сначала человек должен перейти этап закона, этап такого исполнительства. Вот. А потом происходит встреча с живым Богом, и ты, скажем так, делаешь квантовый скачок. Этот квантовый скачок связан с тем, что ты уже делаешь все эти дела не потому, что ты себя понуждаешь, хочешь, надо, а уже от полноты, от любви. Но чтобы прийти к полноте любви, перестань быть свиньей. Соберись просто, стань человеком, исполняй закон. Теперь я скажу о тех, кто переходит из ислама в православие. Вот один из известных миссионеров, я забыл, как его имя, вот он в Иране проповедует. Он был бывший мусульманин, когда его спросили, что для вас было самым главным открытием в христианстве? Он сказал, я когда стал христианином, я избавился от мучительного, абсолютно просто съедающего меня ощущения, что я ничем не могу Бога задобрить. Вот это вот именно жажда иметь живые отношения с Богом, построенные не на долгие обязательства законе и на какой-то плетке, а именно из любви, как друг с другом, как отец с сыном. Это можно только в христианстве. Так, чтобы не Бог тебя проглотил, или не ты Бога прикарманил, а чтобы вы были вот как бы равны друг другу в отношении любви. Ну, равны в каком смысле? Что вы доверяете открыты. Понятно, что человек никогда не будет равен Богу. Это христианство четко понимает. Когда у людей такая жажда есть, а представьте, в исламском мире, вот вообще в мире закона, в мире каких-то четких правил, люди тоскуют и порой сходят с ума по живым отношениям. И вот такие люди обращаются в христианство. А те, которые в христианстве этого не нашли, каким-то образом, видите, они пытаются найти это, в том числе и в исламе.
Сивак, среди христиан я встречал достаточно людей, которые тоже хотят задобрить Бога. Да я и сам таким был, и порой в это срываюсь. Есть выражение «угодить Богу», как это в каких-то житиях написано. «Угождал Богу молитвой и постом». Я вот думаю, а что вот Богу так важно, чтобы человек молился и постился? Он сидит там на облаке и так руки довольно потирает и говорит: «Ну, молодец, молодец, угодил».
Это вопрос всегда цели и средств, духа и смысла, содержания и формы. Вот. И мы всегда склонны вот эти вещи путать. Я вам могу даже один пример рассказать, что даже в исламе, если мы уже говорим об исламе, люди же, они это тоже чувствуют. Я слушал одного из богословов исламских, простите меня, у них такие имена причудные, очень замечательные, что их запомнить практически нереально, если только не запишешь, не будешь ходить с этой бумажкой целый день. Но что интересно, вот он молодой такой, очень такой благообразный, он рассказывает историю о том, что собирались в мечети молиться очень уважаемые образованные мусульмане. И вот имам, возглавляющий молитву, он как-то вот ему было открыто, что в этой мечети кто-то молился до них и кто-то молится после них. И именно эту молитву Аллах слышит. Слышит и принимает. Ему было интересно, кто же этот человек? Кто это может быть? Он стал спрашивать, стал наблюдать. Вроде все собираются, все молятся. И потом все уходят. И потом он заметил, что там же есть женщина, которая убирается в мечети. И вот он стал как-то спрашивать эту женщину, убираешься, стал с ней общаться. Ну, понимаете, да, там восточный мир, там просто так к женщине не подойдешь, не пообщаешься. Но она была замужняя, у нее были уже взрослые дети, она просто в мечети вот убиралась. К незамужней девушке даже мужчина просто так не подойдет. Надо им должное отдать, они такие вещи сохранили. И вот он стал спрашивать, и она рассказывала ему, что открылось, что вот она вот молится, как она молится. И этот юноша, он был настолько поражен, что оказывается, вот эта простая женщина в своей такой простой искренней молитве опередила просто всех этих умных и благочестивых и богословски образованных мусульман. То есть это понимание есть у них. Не думайте, что они прям все такие законники, примитивные. Нет, это понимание есть у них. Вот, допустим, замечательный миссионер, имя его я знаю и скажу вам, архимандрит Даниил Баянторо. Это фамилия у него Баянторо, он яваец, уроженец Ява, это остров, располагающийся на территории государства Индонезия. Индонезия – крупнейшая мусульманская страна, население более 160 миллионов человек. Это мусульманская страна номер один по населению, по своей количеству, численности. И вот архимандрит Даниил был внуком имама. И вот он рассказывает, как он стал христианином. Он православный священнослужитель. Я не помню, какой патриархат, то ли антиохийский, то ли какой, уже не помню. Вот он приезжает, иногда бывает в России, и вот благодаря его усилиям там уже почти 3000 человек община православных индонезийцев. И вот он рассказывал, как он стал христианином. Было очень много предубеждений. Его дедушка, там родители говорили, ни в коем случае не пей воду, которую дают христиане, она заколдованная. Знаете, кучу бытовых предубеждений, как у мусульман по отношению к христиан, так и наоборот. Он учился в школе, такой общей школе, не строго мусульманской, а такой общей, где преподавали также и христиане. Это были протестанты. И вот один из таких вот преподавателей в диалоге про Троицу говорили. Он маленький мальчик, сколько там, ему 8-10 лет, что слышал от своего дедушки и мамы, рассказывал. Вот почему вы, христиане, говорите, что Троица, вот три бога, вы три божники. И вот когда этот учитель стал с ним общаться, объяснять ему, архимандрит Даниил поясняет, что первое, что его поразило – когда он спросил меня, вот ты поклоняешься Богу, да, кто твой бахалах, а ты, говорит, лично его знаешь? Как я могу его лично знать? Вот он Всевышний, он там, вот. Это, говорит, было первое. А потом там уже действительно чудесные явления были, и как-то вот Господь ему реально являлся, по его свидетельству, я думаю, это правда. Но при этом он говорил, что меня вот это вот удивило, что вот, а лично ты знаешь этого Бога? Он догмат о Троице понял и написал специальную работу на тему о Троице, которая помогла многим индонезийским мусульманам преодолеть этот барьер, и многие стали христианами. Это богословская работа, я не хочу никого из вас загружать, дорогих радиослушателей, но простая мысль. Что значит Троица? Можно разные аналогии привести. Но вот он привел аналогию, сравнимую с человеком. Вот есть человек, есть его дух, есть его мысли, есть его слова. Вот вы можете сказать, что ваш дух и вы – это не одно и то же? Трудно сказать. Нет, это почти одно и то же. Ваше слово и вы – это не одно и то же. Если это не одно и то же, то у вас шизофрения. Ну вот, это одно и то же. И мысли. Откуда порождаются мысли? Мысли порождаются из духа. Слова – это выраженные мысли. Но нельзя же приравнять слово к мысли. Они как бы… это разные, но это все одно. Одна природа. Это природа… От человека все исходит. И вот он такие вот объяснил, что Бог Отец, как изначальный вот этот дух нерожденный, этот дух всегда выражается в словах. А мысли, можно сказать, уподобить как Духу Святому. То есть разные есть аналогии. И вот эта аналогия ему помогла понять, что не три Бога, а один Бог, одна божественная природа. Но при этом у него есть вот эти вот три лица. Три, скажем так, ипостаси. И вот они, каждая из них, она как бы немного, она имеет свою некую самобытность. Но при этом Бог один тоже. Еще раз подчеркиваю, дорогие, будете слишком много об этом рационально думать, сломаете мозги. Я 2 года изучал догматику и понял, что тоже могу сломать мозги. Но, чтобы мозги не сломались, по опыту. Опыт. Любите ли вы человека? Любит ли ваш человек? Действительно, есть ли любовь, доверие? То вот мы здесь видим, что как бы двое, но одно. В одной семье 10 человек, но они как одно целое. Как это тайна Троицы. Множественность в единстве. Как это возможно? А вот так. Для нашего скудного ума лучших аналогий не придумаешь.
Учитель-протестант спросил у маленького мальчика-мусульманина, знает ли он Аллаха лично. А кто из христиан может похвастаться тем, что знает Бога лично? Может быть, это какая-то протестантская самоуверенность?
Ну, на самом деле, это не протестантская самоуверенность. Об этом пишет Феофан Затворник. «Путь ко спасению» и в других трудах он говорит, что когда ты молишься, ты, говорит, своими духовными очами должен как бы вперить в самого Господа. То есть, как бы ты его видишь. Тут имею в виду, не воображаешь, а вот мысленно ты должен его видеть. И вот в этом смысле нет, ничего тут протестантского, строго протестантского нет. Ну, конечно, у них есть какой-то свой особый индивидуализм такой, «я и Бог». Но нет ничего, что могло бы в других конфессиях пополнить православие. В православии все это есть, просто где-то забыто, где-то оставлено, где-то не актуализировано. Нет, для нас, православных христиан, это очень важно. Ведь мы даже в своем богословии различаем действие Бога как действие ипостасное личное, да? А как действие просто энергийное, не личное. Но это богословские такие вещи, не хочу в них уходить. Феофан Затворник говорит, что критерием того, что ты христианин, это является твое личное чувство своего личного богообщения с Богом.
Нет ли опасности надумать это чувство у человека, которого реально оно отсутствует, но очень хочется, чтобы оно было?
Вполне реально все это надумать. Здесь и важен в христианстве опыт церковности. В этом плане церковности проявляется, что ведь мы, если посмотрим в истории, как та или иная идея, скажем, как то или иное явление оценивалось, оно от Бога или нет, оно оценивается двумя порядками. Либо это индивидуально какому-то святому человеку открывается, либо это открывается в церкви, открывается в общении святых, в общении верных христиан друг с другом. И все проверяется по духу, по плодам. Вот какой дух. Один священник мной делился, когда у него было одно откровение. Вот такое. Не то, что прям сверхъестественное. Он жаловался, он мне откровенно в одном разговоре сказал, говорит, у меня было какое-то пристрастие там какое-то вот. Ну, не такое, чтобы оно мешало ему служить, быть священником. Не каноническое какое-то препятствие. Но вот одно было. Я вот, говорит, молюсь во время литургии, у меня слезы текут, я вот так вот молюсь. А потом этот грех меня одолевает. Я вот, говорит, не мог понять, почему так происходит. Я же молюсь, у меня слезы, я чувствую Духа Святого, вот присутствие Божие, все. И ему другой, более, видимо, продвинутый в духовной жизни священник, собрат, сказал, то, что ты там проливаешь слезы, и то, что у тебя сентиментальность и эмоции, это не проявление Духа Святого. Проявление Духа Святого в изменении самого человека, в его жизни. И, говорит, это меня так поразило, что я могу плакать, простите меня, и сентиментальничать сколько угодно. Но если у меня не происходит преображение жизни и изменения, может быть, это сразу произойдет, может, поэтапно, то есть по духу и по плодам. Духовная твоя личная жизнь, она меняется, вот, ты растешь, и какой приносит это плод. Так что вот этот критерий, если христианин не дошел до уровня полного опьянения с собственной экзальтацией, но сохраняет еще трезвость, он может эти вещи различить. Если он понимает, что уже не сохраняет, то надо молиться вместе с братьями и сестрами в церкви, с духовником, с близкими опытными людьми, чтобы они могли тебе помочь.
Сейчас мы с вами говорим о молитве, и хотелось бы задать такой вопрос. Чем мусульманская молитва отличается от христианской? Что они понимают под молитвой и как они молятся?
Хороший очень вопрос. Дело в том, что в исламе, вы знаете, да, один из столпов ислама – это пятикратная молитва для мусульман-суннитов, пятикратная для мусульман-шиитов, трехкратная. И, по сути говоря, что представляет собой так называемая вот эта молитва? Намаз, как мы знаем. Это строго регламентированное, очень ритуализированное, регламентированное некое действие. И человек, совершающий это действие, он говорит, произносит слова на арабском языке, вот это предваряющие слова первой суры «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного». Но если он арабский язык понимает, он, конечно, понимает, что произносит. Но в целом контекст этих слов, этих молитв – это не личное обращение к личному Богу. Это просто некое действие, ритуальное действие, которое человек совершает с одной целью – выразить покорность Богу, память и покорность Богу. Молитва в христианском смысле, как личное обращение личности человека к личности Бога, в исламе практически отсутствует. Хотя я не скажу, что она запрещена. После намаза ты можешь остаться в мечети и свои личные просьбы сказать об этом Всевышнему. Но сама вот закрепленная практика молитвы – это не просто молитва, которая лично обращена. Это некая такая, вот знаете, очень похожа на, скорее на магическое действие. Есть поклоны, так называемые ракаты. Ракаты, поклоны. Вот есть поясные поклоны, есть земные. Если ты поклон сделал неправильно, то молитва не считается, ты должен сделать заново. Если перед молитвой ты не совершил хотя бы малое омовение, да, нужно совершать омовение, есть большое омовение, гусль называется, есть малое омовение, то молитва не считается действительным. В христианстве, конечно, подчеркивается, что нехорошо служить литургию в шортах. Будьте добры, оденьтесь, предстаньте перед Богом достойно. Но при этом, если что-то там, я не знаю, во время литургии птичка залетела в алтарь, и во время анафоры там священник что-то отвлекся, то это не катастрофично. Это значит, что литургию начать заново начинать. Нет, просто вот, ну, повтори это же слово, Господь личный, живой. То в исламе, понимаете, личностность Бога, его присутствие, оно практически отсутствует. Вот, даже в исламском богословии, в арабском языке практически нет аналогов слова «личность». И такие слова не употребляются к Богу. Они употребляются только вот очень образно, вот антропоморфно. Вот как, допустим, в месяц Рамадан считается, что молитва в мечети, она там то ли в 27, то ли в 30 крат ближе к Аллаху. Почему? Потому что Аллах с вышних небес доходит до четвертого неба и слышит все просьбы. Вот если в этот месяц в мечети молиться и просить о чем-либо, то Всевышний эту просьбу исполнит. Так что молитва очень ритуализирована, формализирована именно вот эти пятикратные молитвы, основные молитвы. А в частном порядке мусульманин, конечно, он волен молиться, как он хочет, в принципе. Может дополнительно молиться, это приветствуется.
Я знаю, что у мусульман есть четки. Значит ли это, что у них существует аналог Иисусовой молитвы?
Есть так называемые 99 имен Аллаха, вот, в которых перечисляются разные атрибуты Аллаха. Там милостивый, всемогущий, всезнающий, доблестный и разные-разные имена. И, кстати, как интересно, среди этих 99 имен нет слова «любовь». Вот интересно, вот там есть милость, есть даже любящий, можно сказать, такие слова есть. Но вот что, Бог есть любовь, как христианство говорит, этого нет. Более того, многие богословы, они считали такое приписание Богу кощунственно, неблагоговейным, что вот типа человеческие сентиментальные какие-то установки переносим на Бога, это кощунство. Ну, конечно, в каком-то смысле это правда, что наши сентиментальные эмоции и Бог – это разные вещи, но при этом… Если Бог стал человеком во Христе, он приобщился и к нашим эмоциям, и они тоже важны для Бога. Четки у них есть, они повторяют имена Всевышнего, и этим самым человек хочет помнить о Боге. И это прекрасно, это хорошо, что у человека есть желание помнить о Боге. А Боге настолько, насколько он его знает. Я считаю, что это замечательно. Если я увижу мусульманина, который ходит с четками и что-то там повторяет, или если я увижу мусульманина, который при мне сделает намаз, я проникну с ним глубочайшим уважением, и это меня сподвигнет молиться. Это меня не сподвигнет его критиковать. Меня это сподвигнет молиться, и я буду потом молиться за этого человека, которого Бог мне послал, чтобы напомнить о себе. Понимаете? Вот у меня вот такой подход.
В заключение передачи хотелось бы поговорить об исламском духовенстве. Что представляет из себя их, если так можно выразиться, клирики? Это аналог нашим священникам или что-то иное?
Интересный вопрос. Как института, как и сакрального явления, как священства в исламе нет. Есть старшие имамы, это возглавляющие молитвенное собрание. Имамом может быть любой человек. Это очень похоже, знаете, как в Ветхом Завете, вот, любой мужчина, достигший 30-летнего возраста, непорицаемый никакими пороками, да, вот нормальный живущий, средний такой человек, он может взять книгу закона и в субботнее чтение в синагоге или в храме прочитать и сказать проповедь. То же самое в исламе, вот та же самая аналогия. У них в этом плане нет строгого такого преемства, иерархического преемства священнослужителей. Но есть преемство старшинства, и здесь я хочу делать одно важное различие. Все понимают, что в мусульманском мире есть шииты, сунниты. Кто такие шииты? Шииты вообще переводится слово «шиа» как «партия». Партия, то есть само слово «шия» переводится как «партия», отдельная группа. Когда Мухаммед скончался в 532 году, встал вопрос, кто будет возглавлять исламскую мусульманскую общину. И вот сразу появились две версии. Власть должна передаваться либо по выбору, община выбирает, либо по наследству. Наследником тогда был кто? Племянник Мухаммеда Али. А ему, скажем так, оппонировал Абу Бакр. Абу Бакр был одним из первых обратившихся в ислам последователей Мухаммеда, он был крупным торговцем, Абу Бакр очень финансово, политически своим влиянием помогал Мухаммеду. И вот те, кто были за то, чтобы мусульманскую общину возглавляли те, кого выберет сама община, это были сунниты. Те, кто настаивали на том, чтобы выборность, не было выборности, а было преемство по наследию, это и они стали шиитами. И вот у шиитов, можно сказать, есть некое слабое подобие духовенства, хотя бы потому, что для шиитов важен имам, важна наследственность, передача имама от родственников, чтобы имамы все были родственниками Мухаммеда, они должны быть старшими. И вот если есть некая такая последовательность, да, то они близки, довольно близки к тому, чтобы назвать это духовенством. Но, строго говоря, духовенства в исламе нет. Это люди ученые, как правило, ученые-богословы, которых выбирает община для того, чтобы они руководили их в молитве и помогали в понимании Корана. Вот строгого такого сакрального действия, как рукоположение, учение о том, что это некое особое служение, которое Богом призывается человек. То есть нету отдельной такой, если можно выразиться, такой касты священнослужителей.
Когда-то и христиане выбирали себе и пресвитеров, и епископов.
Это вот как раз тот момент, когда есть такое понятие даже вот в экклезиологии, да, в церковном богословии, как старшинство и иерархичность. Всегда ли они совпадают? Так вот, у мусульман как бы иерархичность и старшинство, они, скажем так, оформились таким образом, что возможностью стать старшим действительно может стать любой человек, кто проявляет дарование. В этом смысле, знаете, я могу признаться, что у мусульман как-то даже прозрачнее. Потому что, смотрите, вот рукополагают некого священника, молодого человека, который закончил семинарию. Семинарию закончил, вот, его рекомендации, у него хорошее поведение, и вот делают его священником. Вот. Каковы критерии того, что он действительно может быть священником? Когда мы в церкви видим рукоположение, и хор поет «Аксиос, Аксиос, Аксиос», то есть достоин, поет хор, а народ? Народ знает этого человека? Я вам скажу, скорее всего, что нет, первый раз может видеть. Получается, все формально происходит. Так вот, у мусульман тоже много формальностей, но в этом смысле, в каком-то смысле, они тут более прозрачно. Вот, то есть, как бы выбирает именно община. Да, у христиан был такой период. Я считаю, что этот период незаслуженно часто забывается и пренебрегается. Но при этом сама церковь, мы учим, что Бог действует через людей, и это действие распознается по Духу Святому, который дал. То есть, если христианин говорит, что он не очень понимает, что такое Дух Святой, он не знает, он не понимает, то это, конечно, тревожный момент, потому что сам Семен Новый Богослов в свое время в своих божественных гимнах писал: «Не говори, что в тебе не может быть Духа Святого, ибо всякий, говорящий так, есть еретик». Поэтому мы различаем духовенство не потому, что кого-то рукоположили. Да, рукоположили – это, как говорится, действие произошло, а было ли оно действительно освящено Духом Святым – это другой момент. Так что все зависит от того, как принимается Бог. У нас Бог себя явил, и поэтому его действие у нас может быть явно выражено, явно мы можем это ощутить. В исламе Бог являет себя через что? Через четко регламентированные законы и правила. И поэтому, следовательно, и старшинство, и так называемое духовенство, если можно так сказать, оно у них тоже выбирается, вот исходя из таких вот строгих регламентаций, строгих правил. Ну, в общем, здесь очень сложно провести такую грань. Я, по крайней мере, еще над этим думаю.
К сожалению, наше время истекло. Тема настолько обширна, что за один час мы не можем успеть поговорить обо всем. Напоминаю, что в студии был штатный миссионер-катехизатор Дома трудолюбия Ной и Троицкого собора в городе Щелково Севак Миробян, вел передачу редактор Илья Сергеев.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Всем я желаю Божьего благословения, чтобы Господь всегда присутствовал в вашей жизни, и чтобы вы это присутствие всегда ощущали и жаждали его. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенна жизнь временная. Второй после него, кто лишен ведения, прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа осуждаемого своей совестью, а кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Не признавай того истинным мудрецом, кто ради этой жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических.